Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Великая Отечественная война была, по словам духовных старцев, самой ожесточенной битвой сил добра с силами зла в лице фашистской Германии. Противостоять этому злу и в очередной раз сокрушить его предстояло нашей стране. В этот период Господь преизобильно даровал России научно-технические открытия, давшие русскому карающему мечу превосходство над противником, не знавшим дотоле поражений. Враг ничего не смог противопоставить ни нашим легендарным «Катюшам», ни «Ильюшинским штурмовикам», ни прославленной советской артиллерии. Столкновение же немецких войск с нашей новой бронетехникой, в особенности с танком Т-34, и вовсе повергло в растерянность танковых генералов вермахта. Именно о танках Т-34 и рассказывает книга Бориса Проказова «Русская легенда». Об этой книге далее наш рассказ. Эта книга вышла в свет в издательстве «Братство» в честь святого архистратига Михаила города Минска. В ней рассказывается о людях, отдавших свои силы и талант на создание и совершенствование легендарного танка Т-34, а также о простых танкистов, воевавших на них. Сегодня, когда наши дети геройствуют в компьютерных играх, книга «Русская легенда» явит им имена реальных людей, показавших пример мужества и самоотверженности в борьбе за настоящее спасение мира. В основу издания положены воспоминания танкистов, записанные журналистами Юрием Жуковым и Артемом Драбкиным. На первой странице обложки изображен рядовой Григорий Булатов во время штурма, первым водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом. За ним бойцы его группы – Виктор Провоторов, командир Семен Сорокин, Иван Лысенко и Степан Орешко. Над головой Сорокина – Михаил Егоров и Мелитон Кантария, установившие после боя еще одно знамя на куполе Рейхстага. «Кто бы мог подумать, — пишет автор книги, — что в конце 30-х годов в разоренной войной и революцией стране появится танк, совершивший настоящий конструкторский переворот в мировом танкостроении. Ведь Россия не была родиной танков, и выпускаемые до этого в СССР боевые машины были созданы на основе английских и американских образцов. Даже 45-миллиметровое танковое орудие советских машин являлось доработкой немецкой 37-миллиметровой противотанковой пушки ПАК-36. И вдруг в нашей стране рождается абсолютно уникальный танк с более сильной пушкой и мощнейшим дизелем отечественного производства. Осенью 1937 года работу над новой машиной возглавил Михаил Кошкин. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на истории создания этого танка, но обратимся к истории Великой Отечественной войны, к тем завоеваниям, которые стали возможны благодаря танкам Т-34. Для начала отметим, что в первый день войны патриарший местоблюститель митрополит Сергий произнес в проповеди: «Православная церковь всегда разделяла судьбу своего народа, вместе с ним переживала и его испытания, и успехи. Не останется она в стороне и теперь». Далее владыка благословил всех православных на защиту нашей Родины, напомнив о долге христиан следовать примеру святых князей Александра Невского и Дмитрия Донского. В 1941-42 годах, отступая, Красная Армия была вынуждена оставлять на поле боя подбитую и неисправную технику, отчего наши потери в танках и самолетах оказались огромными. Поэтому иерарх церкви призвал верующих Советского Союза начать сбор средств на танковую колонну. Люди активно поддержали его призыв. На собранные церковью деньги была построена танковая колонна в честь Дмитрия Донского. Как повествует автор, знакомство немецких танкистов с Т-34 состоялось в первый же день войны. 22 июня, не встретив на границе серьезного сопротивления, танки группы «Север» в полдень подошли к литовскому городку Алитус. У переправы через Неман они столкнулись с новыми русскими танками. Потеряв в завязавшемся бою 11 машин, немцы не смогли подбить ни одного Т-34. Снаряды их танковых пушек просто отскакивали от советской брони. Но немцы обошли очаг сопротивления и вошли в Вильнюс уже на третий день войны. 23 июня неподалеку от приграничного украинского городка Радехов завязался бой с Т-34 и у танкистов группы армий «Юг». Командир немецкого танка Густав Шродек позднее писал: «Наши сердца сжались от страха и в то же время от радости. Наконец-то мы себя покажем. Когда русские оказались в 100 метрах от нас, мы выстрелили. 37-миллиметровый снаряд попал в башню. Стреляем еще и снова в цель. Но, вопреки нашим попаданиям, русский танк невозмутимо несется дальше. Такой же результат и у моих товарищей по взводу. Куда девалось наше превосходство над русскими танками? Почему они целы, если нас уверяли, что из наших танковых пушек достаточно лишь раз плюнуть, и консервные банки советов тут же развалятся?» В итоге под Радеховом немцы потеряли 18 танков, но с помощью вовремя подтянутых зениток и гаубиц все же смогли подбить 11 советских машин и продолжить охват Львова с севера. Обходя очаги сопротивления и избегая лобовых столкновений с 34-ками, танковые дивизии вермахта продолжали движение вперед и брали один город за другим – Таллин, Витебск, Смоленск, Киев. Но все мы с вами знаем, что взять столицу нашей Родины им не удалось. Наступление группы армии «Центр» на Москву было остановлено в начале октября у Мценска. Дорогу фашистам здесь преградили танкисты бригады Михаила Ефимовича Катукова. Вот описание одного дня. 6 октября. Деревня «Первый воин», Тургеневские места, недалеко от Бежина-Луга. Здесь у реки Лисицы разгорелся особенно ожесточенный бой. Располагая меньшими силами, Катуков громил врага не числом, а умением, бил из засад и, много маневрируя, создавал впечатление, что обороняется большими силами. Потеряв до полусотни танков, немцы попробовали обойти его бригаду через Каменево. Навстречу им Катуков послал взвод Ивана Любушкина. За 9 танков, уничтоженных в этом бою, Любушкин получил золотую звезду Героя Советского Союза. А его воспоминания о бое читатели найдут на страницах книги. А между тем, как рассказывает автор, сражение у первого воина велось немцами на широком фронте и силами до 80 танков. Участвовал в этом бою и взвод Дмитрия Лаврененко. Его 4 танка, появляясь в разных местах, создавали впечатление действий большой группы танков. Ведя огонь с недосягаемой для немцев дистанции, они сожгли 15 вражеских машин, 4 из которых подбил сам Лаврененко. Через 3 дня он в одиночку обратил в бегство 10 танков, подбив один из них. В октябре на счету Лаврененко было уже 7 панциров. Вечером 11 октября в горящий Мценск опасливо вползала немецкая танковая дивизия генерала Лангемана. На узкой дороге она растянулась на добрых 15 километров, так что ее тягачи с артиллерией оказались за пределами радиосвязи. В этот момент Катуков и нанес решающий удар. В сумерках уходящего дня его танкисты разделили фашистскую колонну на части и подвергли ее истребительному огню. «Нет ничего страшнее танкового боя с более сильным противником», – писал позднее Лангеман. «Не по численности, к этому мы давно привыкли, а с более совершенными машинами – вот что ужасно. Вы напрягаете свой двигатель, но ваш танк лишь беспомощно молотит гусеницами в пробуксовке. Зато как проворны Т-34 и как лихо они вскарабкиваются на косогоры. Русские преодолевают болото быстрее, чем вы повернете башню. Открывая огонь с запредельных для наших танковых пушек дистанций, орудие Т-34 посылает снаряд с чудовищной пробивной энергией и высокой точностью. С начала войны русские впервые так искусно применили свои новые танки и теперь не позволяют выбивать себя огнем нашей тяжелой артиллерии. А без зениток и гаубиц наши панциры бессильны. За разгром дивизии Лангемана и срыв фашистского наступления на Москву с юга Катуков стал генералом, а его танкисты – первой гвардейской бригадой. Кроме того, что уже было сказано, наши юные читатели почерпнут из этой книги массу других интересных военных историй. В ней вы найдете ответы на такие вопросы. Можно ли из танка сбить самолет? Можно ли руками вытолкать танк из оврага? Кто сильнее, Иосиф Сталин или Тигра-Пантера? Как отличить слона от Фердинанда? Как Давид победил Голиафа? Были ли на войне хорошие немцы? И другие вопросы. Помимо этого, данная книга напомнит нам, что чувство патриотизма и беззаветного служения Родине, водившей смертный бой солдата в Великую Отечественную войну, должно возрастать и в нас, до священной полноты ответственности перед самим Господом за землю, где родился, вскормлен и осуществляешь свое предназначение. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю приятного чтения.